Национальный вопрос.
В студии по-прежнему ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Фонина.
И после того, как мы послушали откровения нашего гостя, я напомню, что в студии с нами был украинец, одессит Всеволод Непогодин. Возникает вопрос, вот Андрей Михайлович, у меня он возник сразу, как только я слушала откровения Всеволода. А каким же образом тогда удалось вот при такой аполитичности, о которой говорит Всеволод, поднять украинцев на то, чтобы они убивали друг друга? То есть поехали в эту зону АТО, и не просто каким-нибудь очередным потоком мобилизации, что называется, добровольно. Вот для того, чтобы, может быть, найти ответ на этот вопрос, мы пригласили в студию специального корреспондента.
Я уж приготовился отвечать.
Нашего военкора. С нами в студии Александр Кот. Саш, здравствуй.
Добрый вечер.
Привет, Саш. Саш, ну вот ты в гуще событий, да, потому что не раз там был на фронте, на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР. Вот недавно вышло на Украине, откровения были опубликованы одного из солдат.
Участников, да. Добровольно участвующих в этой операции.
Да, где он, ну, довольно, так сказать, некомплиментарно отозвался о существующих порядках. Твое впечатление, вот что, действительно такая украинская армия? Или, может быть, там есть какая-то подоплека, или он краски сгустил? Мы по ходу передачи несколько отрывков зачитаем.
Да, это книжка «Дневники добровольца», причем сам себя автор называет этническим русским, сам автор говорит, что отец у него с Урала, но при этом свою мотивацию он обозначает как отражение внешней агрессии. То есть основная мотивация вот этих добровольцев, которые идут в АТО, ООС, как она сейчас называется, операция объединенных сил, это отражение агрессии со стороны России. И это говорит о том, что на Украине достаточно серьезно работает пропагандистская машина, и в головы молодежи вбивается вот этот миф о том, что на востоке Украины они воюют с, как они называют, российско-террористическими войсками. В общем, мощность этой пропагандистской машины, может, я вот на себе оценил, и оценил еще в 2014 году, когда сразу после признания Крыма мы на поезде приехали в Киев, поселились на Крещатике, я вот в качестве примера работы пропаганды всегда этот пример привожу, поселились в квартире на Крещатике, и там были консьержки, три штуки, они меняли друг друга посуточно, и одна была из Харькова, другая из Донецка, третья из Днепропетровска, вроде как бы свои, да, это был уже конец марта. Вот, то есть всего-то прошло с вознесения Небесной Сотни, там месяц с небольшим. Первая, узнав, что мы российские журналисты, сразу вызвала милицию, вторая на следующий день вызвала СБУ, третья вызвала и тех, и других, они приехали и сказали, да мы их знаем, уже успокойтесь. Вот. То есть уже через месяц уже настолько были промыты мозги, что любой русский, а тем более журналист, казался шпионом. А что говорить, когда прошло уже 4,5 года, понятно, что лучше отношение там к российским
гражданам не стали. Ну да, вот наш украинский гость говорил, что постоянно промываются мозги и совсем. Вот.
Собственно, это основная мотивация, почему добровольцы идут. Не все идут, конечно, добровольно, есть и призывная армия, и, как правило, когда они попадают в плен, они вообще говорят, что только картошку варили, никогда автомат в руках не держали и держать не хотели. Но факт остается фактом, как бы люди идут добровольно воевать против своих, как они говорят, сограждан.
Да, ну а с чем они сталкиваются? Вот, собственно, об этом и написал в своих откровениях Дмитрий Якорнов, ну, по крайней мере, под этим именем была издана эта книга. И уж, коль ты, Саш, заговорила о картошке, вот давай мы тему питания тоже затронем. У нас была возможность, благодаря тому, что на страницах газеты «Комсомольская правда», на сайте kp.ru вот появилась как раз твоя статья, которая так скомпилировала все вот эти откровения, потому что книга большая, понятно, естественно, всю ее опубликовать невозможно. Но вот хотя бы несколько откровений. Вот то, что касается питания. Вот давай мы сейчас послушаем этот небольшой фрагмент.
О питании. Факты нелицеприятные. Нормальных условий хранения овощей нет. Выкидывать приходится много. Поначалу я обрадовался такому овощному изобилию. Люблю овощи в салатах и свежими. Особенно зелено-колосящемуся мешку лука. Но после заполнения четвертого ведра гнилью Картошка и капуста нормальные, морковка хуже, лук 50 на 50. Но вишенкой на торте было перебрать сетку петрушки 50 на 50 и укропа. Из него 90% гниль. Вероятно, с овощами скверно обстоят дела во всей зоне АТО. АТОшники из госпиталя вообще не упоминали об овощах, кроме картошки.
Ну, вот это небольшой фрагмент из книги Дмитрия Якорного. Человек рассказывал о том, как он добровольцем пошел в зону АТО и воевал, ну, естественно, как вы поняли, с украинской стороны.
Саш, ну это... То есть, да. На самом деле, мы имеем дело с двумя украинскими армиями. Одну показывают по телевизору. Она марширует по Крещатику в новой экипировке с натовскими автоматами. За ними едет новейшая техника, прототипы каких-то новых ракетных вооружений. Все это красиво, все это блестит.
Правда, это муляжи.
Вот. Ну, неважно. Прототипы, так скажем, дипломатично. Вот. И есть вторая армия. Есть армия, которая живет в норах на линии соприкосновения, которая питается гнилью, которая вынуждена обращаться за помощью к волонтерам, потому что снабжение по большей части, в том числе и необходимыми техническими средствами, идет через волонтеров. Это и приборы ночного видения, это и снайперские прицелы, это и тепловизоры, это все привозят им волонтеры. Вот. Ну и, соответственно, если ты хочешь нормально питаться, тоже приходится крутиться, потому что из того, что идет централизованно по военной логистике, это вот мы только что услышали, что из себя представляют. То есть есть другая армия, которую по телевизору показывают мало. Ну вот мы видели на днях беспримерный переход двух украинских кораблей из Одесского порта в Мариуполь.
Три дня шли.
Да, который был выдан за большое достижение. Целый президент высказался о том, как моряки выполнили свою задачу. Представляете, у нас Путин бы комментировал вот так вот восторженно каждый выход боевых кораблей в море. Ну, бред какой-то.
Хоть бы покрасили их.
Вот
сверкая
именно,
ржавчина.
Да. То есть они ржавые. Я, знаете, даже видел какую-то шутку, украинскую такую горькую шутку, что с борта этого корабля ржавого нет ни одной фотографии Крымского моста, под которым они проходили, а это стопроцентное доказательство того, что моста Крымского нет. Вот. Ну, на самом деле, понятно, что им как бы не с руки выкладывать фотографии с этим мостом. Но, вот посмотрите, то есть... Опять же, если мы говорим даже об Азове, да, вот сегодня поступают новости о мощных учениях украинских пограничников на побережье Азова. То есть нормального флота у них своего нет, но они учатся отражать нападение с моря, отражать, воевать с Россией на море с помощью американских старых хаммеров, на которых установлены советские пулеметы, и с помощью советских танков старых. Как они собираются воевать в современных условиях, когда есть калибры танками и хаммерами,
да,
на
ужас,
воде,
ужас.
Ну, очень странно. Сегодня... Опять же, вчера, извините, Дмитрий Михайлович, вчера, значит, поступает информация об очередной самоликвидации. Есть такая гордость украинского ВПК, миномет «Молот». Тоже еще давняя советская разработка, они выдают за новую. Этот миномет уже на учениях за последний год убил 12 человек. Просто он взрывается. В него кидают мину, она взрывается. Вот. После того, как 3 человека погибло в Ровенской области в июле, Петр Алексеевич запретил его к использованию до окончания расследования. Об окончании расследования мы ничего не слышали. Ну вот вчера взорвался очередной этот миномет, ранил 3 человек. И это вот та самая другая армия, непарадная, которую, в общем-то, не особо показывает. И очень удивительно, что такая книга смогла выйти на Украине, потому что я, на самом деле, на нее наткнулся совершенно случайно, найдя такую подборку из вот этого литературного наследия ветеранов-графоманов, которые они издают там пачками, киборги из этого самого, из аэропорта, история одного там батальона про Донбасс, и все это, знаете, такие героические опусы, помешанные на совершенно такую пещерную русофобию. А тут вдруг выходит книга, в которой вот та самая неприглядная окопная правда во всей красе.
Давайте отрывочек сейчас послушаем. Один из нее.
Ну хорошо, давайте. То, что касается не рядовых, а тех, кто, собственно, ими командует. Вот как раз этот отрывок мы сейчас и услышим.
О командирах. Задолбало. Приезжает генерал. Обстрелы прекращаются моментально. Только уехал, опять как было. С точки зрения бывалых, это наши генералы сдали Дебальцева со всей кучей техники, в том числе отремонтированной за свой счет. когда стояли в Краматорске, чуть не сшибли его из иглы. Генерал регулярно отправлял вертолет в Харьков за сырокопченой колбаской. В АТО не нашел.
Саш, ну я посмотрела отклики на сайте kp.ru, и вот один из читателей сайта гневается на тебя, ну, поскольку, соответственно, благодаря тебе вот фрагменты из этой книги появились на страницах. Он пишет следующее. Как можно вообще читать и цитировать эти записки? Это все равно, что в 1944 году публиковать в Москве записки эсэсовца о том, как же им было тяжело под Сталинградом. Бред. Не только Луганск и Донецк, но и Киев с Одессой, русские города, где живут несчастные русские люди, которых силой украинизируют. А те, кто не хочет украинизироваться, живьем жгут. А мы молчим. И даже дипотношения с Киевом не порвали. Ну вот видишь.
Ну я не знаю, где мы молчим. Я бы посоветовал этому читателю проштудировать мое творчество по поводу моего молчания, по поводу ситуации на Донбассе. Ну, что тут комментировать? Понятно, что журналистика, она не сгущенка, чтобы всем нравиться, и не 10 рублей кому-то нравится, кому-то не нравится. Нет же задачи, чтобы всем угодить. Просто мне изначально было интересно понять, что происходит с той стороны. Вот мы военкоры, такой народ несколько чеканутый, да, что мы пытались попасть, например, на территорию вооруженной оппозиции в Сирии. Ну, попали только на стороне Турции. Вот. Мы пытались попасть в зоне АТО, пока нас не объявили там в розыск по статье терроризм, пытались попасть в 2014 году на ту сторону, чтобы посмотреть, что за люди там сидят, какая у них мотивация, вот. Хотят ли они вообще воевать с людьми Донбасса. Вот заглянуть за линию фронта.
Саш, меня вот в этих дневниках поразил один момент. Значит, пишет это Дмитрий. Не дай бог, если противник начнет наступление в день выдачи зарплаты украинской армии, воевать будет некому, потому что в этот день, и следующий, все в стельку пьяные, даже офицеры.
Да. День зарплаты традиционный за поведение.
Да, но мы на этом не прерываем обсуждение этого вопроса. И еще один журналист попытался завербоваться в армию Украины, опять же, да, чтобы принять участие в АТО с украинской стороны.
Национальный вопрос. Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Это главтема.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Программу «Главтема» слушайте каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, буквально несколько минут назад с нами был военкор комсомолки Александр Коц, благодаря которому читатели «Комсомольской правды» узнали об откровениях одного из добровольцев, который встал в ряды вооруженных сил Украины не по мобилизации, а вот так вот, по воле сердца и желаний, и затем откровениями, как там все на передовой происходило, поделился, естественно, с украинским читателем, ну а мы, соответственно, узнали об этом, потому что этой книгой заинтересовался Саша Котсон. И то, что Саша буквально несколько минут назад сказал, мы, журналисты, народ пытливый, нам бы хотелось узнать, что происходит и с той, и с другой стороны. Казалось бы, да, события в 2014 году начали развиваться активно, сейчас уже 2018, может быть, острота уже как-то поутихла, но нет.
Ну, каждый день жертвы убитые, раненые от обстрелов. Так что острота остается.
И мы хотим обратиться к нашим радиослушателям, тем не менее, с вопросом, поскольку мы в прямом эфире, у вас есть возможность и воспользоваться телефоном 8 800 200 ровно 9702 и написать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Считаете ли вы по-прежнему Украину братской страной? Простой вопрос. Ждем ваших сообщений и телефонных звонков. А с нами в студии заместитель редактора регионального отдела «Комсомолки» Андрей Горбунов. Андрей, здравствуй.
Всем привет.
Да, ну и вот продолжаем тему «Журналисты хотят обо всем узнать». Насколько мы понимаем, ты тоже заинтересовался предложением поучаствовать в антитеррористической так называемой операции.
Ну да, на самом деле изначально задача была такая же, как у Александра Коца, то есть найти человека, который бы, ну, с той стороны, с украинской, кто бы рассказал, что там в окопах происходит. И в поисках этого человека я зашел в Facebook на страничку карательного батальона «Донбасс-Украина». и увидел там телефон. Оказалось, что вот как раз в тот день, когда я зашел, тем утром там появилось объявление, что все желающие, вы можете вступить в наш батальон. Я подумал, ну, посмотрим, может быть, так мне удастся какую-то информацию получить, поэтому по указанному телефону я позвонил, ну, естественно, не с редакционного номера, а просто со своего сотового, там был указан сотовый украинский.
Не побоялись со своего номера-то звонить? Хотя да, что... Так,
ну, я не знаю, что... ничего здесь страшного. А, наверное, страшно было бы все-таки туда поехать, а тут позвонить-то... Ну...
Так.
Ну, а что... какая легенда была? Вот что вы...
Легенда была, мне 30 лет, меня зовут Кирилл, живу в Нижнем Тагиле, работаю на металлургическом комбинате, в итоге, точнее, работал... С работы сократили, жена бросила, терять нечего, тем более на Украине, во Львове у меня живут родственники, и они рассказывают, как классно на Украине, и я решил, ну, в России делать нечего, ну ничего здесь не держит, и отправился, и хочу отправиться туда, а чтобы как-то лучше влиться в новую для себя страну, вот хочу себя зарекомендовать в вашем батальоне, возьмите меня, пожалуйста.
Ну что, поверили?
Да, ну, реально поверили.
Кто взял трубку-то на том конце?
Взял трубку мужчина, мы с ним говорили минут 15 в первый день, и в конце он только представился. Оказалось, что вот у них есть такая должность, сержант-менеджер, как он сказал, ну вот по натовским нашим новым стандартам, очень так вот гордо он сказал, по натовским стандартам. Владимир Сергеевич Кудря, вот он сержант-менеджер, вот такая должность у него. Он удивился, сказал, ну да, странно, что вы звоните с России, вы понимаете, начал спрашивать, понимаете, что дороги назад потом не будет, и сказал, да я все понимаю, мне терять нечего, поэтому давайте, я готов, он там уточняющий вопрос, ну, он, чтобы проверить, чтобы подловить меня на лжи, он начал спрашивать, кем я работал, ну, я сразу же сказал, аппаратчиком, занимался смолой, ну, потому что я сам родом из Нижнего Тагила, и знаю, чем занимаются на металлургическом комбинате. Вот, потом он спросил, не увлекаюсь ли я наркотиками и алкоголем, потому что у них это не приветствуется. Я сказал, ну, как-нибудь перетерплю, главное же вот заработать и влиться в коллектив. Еще я у него спросил, не будет ли проблем, я не знаю украинского языка. Он на это ответил, у нас даже бразильцы воюют. И они тоже не знают украинского языка, к тому же, заметьте, я говорю с вами на русском, я его неплохо знаю, ну, блин, все мы прекрасно понимаем, что он его не то что неплохо, он его отлично знает. И в итоге мы с ним договорились вот в тот в первый вечер, что я через два дня ему перезвоню, когда уже со всеми делами разберусь, когда мне на заводе дадут расчет, потому что еще, ну, вот там до конца я не рассчитался.
По легенде, так.
Да. И через два дня мне нужно было ему позвонить. А, еще важный момент. В процессе разговора он сказал, что я не первый перебежчик, что у них уже служит один человек из Москвы, и он себя очень круто зарекомендовал в боях.
А что значит круто зарекомендовал?
Ну, то есть убивал много там ополченцев, ну, террористов, как он их называет. Вот. И я попытался выведать информацию, кто этот человек. Просил этого Кудрю, чтобы он дал его контакт и подумал, ну вот, этот как раз тот человек, который мне нужен, который расскажет вот с позиции Украины. Но Кудря сказал, что нет, давай сначала пересекай границу, а потом уже ты с ним встретишься. Вот первый разговор состоялся, через два дня я снова перезвонил. Говорю, все, я уволился, я получил расчет, я уже билет практически готов купить, что мне делать дальше? Кудря тогда спросил, есть ли у меня деньги, сколько мне на заводе вообще дали расчет, я сказал 20 тысяч всего. Оказалось, что этого мало, потому что когда я пересеку границу, приду в военкомат, напишу заявление, что мне нужно, что я хочу служить, меня начнут проверять СБУ, служба безопасности Украины, и пока вот они проверяют, меня, естественно, ни в какую армию не зачислят, и мне придется просто сидеть дома, ну и, разумеется, мне нужны деньги. И вот плавно у нас разговор перешел на то, а сколько же я буду получать? Оказалось, что всего 7 тысяч гривен.
Это? Ну,
это
не
где-то
все знают
15
курс,
тысяч рублей.
Ага.
Ну, вообще, слушайте, за да, совершенно несерьезные работу... деньги. Я вздохнул, сказал, как так? Он сказал, ну, зато после армии, после этого батальона вам будет проще получить вид на жительство на Украине, раз уж вы собираетесь здесь оставаться, поэтому, ну и к тому же там едой обеспечивают, поэтому 7 тысяч это нормально, просто будет тебе там в копилку идти, и все. И вот в конце нашего второго разговора я сказал, знаете, я все-таки немножко волнуюсь, все-таки новая сторона, переезжаю, все неизведанное, дайте, пожалуйста, все-таки телефон вот этого московского перебежчика, который до меня к вам в батальон пришел, очень хочется с ним пообщаться, чтобы он меня подбодрил как-то. Тот сказал, ну хорошо, я с ним поговорю и передам твой номер ему, и он тебе сам позвонит. На этом мы расстались во второй раз. И третий звонок, ну, реально звонят опять с украинского номера сотового. Я думаю, ну вот, наконец-то я поговорю с этим украинским солдатом, который мне все расскажет. А оказался опять кудря. Вот этот перебежчик, он не захотел говорить. Он и кудрь сказал, да, скорее всего, это какой-то шпион, работающий на русское правительство, который хочет просто узнать, где я нахожусь, и меня там ликвидировать. А, мало того, и комбат вот этого Донбасса, Украина, он тоже сказал кудрю, ты чё, кого ты берёшь, а вдруг он действительно какой-то провокатор, типа, нет, я его в батальон не возьму, как-то подозрительно, но мы так отлично поговорили с кудрей, что он сказал, а я тебе верю.
И вот, собственно, эту часть уже финального общения с этим человеком мы сейчас услышим в эфире.
Очень большое желание, то мы отправим вас в военкомат, военкомат проведет проверку, и вот, и если не в наш батальон, то другой, я думаю, возьмут. А на крайняк, если вы уже точно решили уезжать из России, ну, вы меня наберете, да, и пока человек, если вы в течение этих 10 дней вы прибудете, то, я думаю, люди вас отведут в военкомат, но я вам говорю, что мой батальон вынужден вам отказать, начальство не желает. Ну, потому что это надо вид на жительство. Это начальник штаба Нижнего Бежки. В любом случае, в Украину вы въезжаете, в посольство идете, и, я думаю, ну, в любом случае вам помогут. Вам надо будет писать в службе, идти в военкомат любой, писать заявление о том, что вы хотите служить в наш, ну, быть у нас. Проблема в чем? В том, что будет проверка в течение 2 месяцев. Вот пока вы проверку не пройдете, они вас просто-напросто в воинской части не допустят. Они будут проверять, я не знаю, СБУшники по своих базах, что они о вас знают. Как там может быть связываться с россиянами, не знаю. И это небольшие деньги, скажем так. Это средний заработок Украины. Есть даже то, что украинцы зарабатывают даже больше.
Ну вот нам тут Александр из Керчи написал 7 тысяч гривен, это 17 500 рублей.
Курс-то меняется.
Ну да.
Виталий написал, лично я благодарен интернету, имея возможность слышать всю ту пропаганду, которая льется на украинцев, считаю, что украинцы после второго Майдана не братский народ, и, наверное, мы, россияне, будем сосуществовать с украинцами, как Северная и Южная Кореи. Ну что же, вот таков итог нашей сегодняшней программы. В студии был заместитель редактора регионального отдела комсомолки Андрей Горбунов и мы, ведущие Андрей Баранов.
И Ирина Фонина. До свидания.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки» слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.